Вступление. Так что смерть — самая страшная из бед, для нас ничто, поскольку пока мы существуем, смерти с нами нет. Но когда приходит смерть, тогда мы не существуем. Эпикур. Добро пожаловать в Сент-Лейк, штат Нью-Йорк. Население 8425 человек. Тихий, идиллический городок, расположенный в южной части округа Ренселер, примерно в 13 милях к востоку от Олбани, столицы штата. На окраине города, глубоко в лесистой местности, находится район Табортон, названный в честь горы Фавор в Нижней Галилее, Израиль, где, согласно Новому Завету, произошло преображение Иисуса. Он излучал свет и беседовал с великими пророками Моисеем и Илией. Табортон-Роуд — основной маршрут в город и из него, составляет 14 километров от подножия горы Табортон на так называемых четырех углах Сент-Лейк мимо Кипла, вариант немецкого слова «гипфель», означающего «вершина», около 560 метров над уровнем моря, мимо больших и маленьких прудов Боумана и, наконец, к восточной оконечности горы, где вы прибудете на перекресток. Поверните налево, и вы отправитесь в восточный Поестенкилл или Берлин. Поверните направо, и ваш пункт назначения — Черри-Плейн. Это пустынный участок леса. Можно пройти много миль, не повстречав ни единой живой души. Пустынный участок леса с привидениями, как могли бы сказать некоторые. Фольклорист Гарольд Томпсон писал в книге «Тело, ботинки и штаны. Народные сказки, баллады и язык сельской местности Нью-Йорка» о фермере из Табортона, который столкнулся в своем сарае с любопытными происшествиями. Хвост и грива одной из его лошадей оказались необъяснимо заплетены, а само животное было настолько утомлено, словно кто-то ездил на нем всю ночь. Поздно ночью он проверил лошадь и обнаружил странную черную кошку, сидящую у нее на спине. Решив отпугнуть кошку, он ткнул ее в спину трехзубыми вилами. На следующее утро мать фермера, многие в лесу считали ее ведьмой, так разболелась, что не могла подняться с постели. Но затем коса у лошади внезапно расплелась, и животное восстановило свою силу. 3 дня спустя врач, осматривая мать фермера, обнаружил у нее на спине 3 глубокие раны. Вот в этом, иногда очаровательном, иногда жутковатом, маленьком городке и погибла Хейзел Дрю. Формально наше путешествие началось в 2013 году с ретроспективного трибьюта телесериалу «Твин Пикс» в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Марк Фрост, создавший сериал совместно с Дэвидом Линчем, заметил в комментариях, что вдохновением для него, но не для Линча, стало нераскрытое убийство начала 1900-х годов, случившееся в северной части штата Нью-Йорк, где он и его семья проводили лето в доме его бабушки по материнской линии, Бетти Калхун. Бетти подчивала Марка и его брата Скотта, который также писал для «Твин Пикс» и является автором книги «Твин Пикс. Воспоминания специального агента ФБР Дейла Купера». Историями, многие из которых, если не полностью выдуманы, то как минимум приукрашены. Рассказывала она и историю об убийстве на рубеже 20 века молодой женщины, убийстве, которое так и не было раскрыто. По словам Бетти, призрак жертвы, чье тело обнаружили в пруду, все еще бродил по лесу, ожидая, когда убийца будет публично разоблачен. Марк вспоминал. Она рассказывала нам всякие фантастические истории о жизни в горах, и в той, что привлекла мое внимание, говорилось о парне, который отправился вниз в таверну повеселиться, а на обратном пути, поздней ночью, якобы услышал что-то, показавшееся ему стонами призрака. Он увидел, как нечто белое блеснуло в лунном свете, и в ужасе бросился домой. Марк не был уверен, но убитую женщину вроде бы звали Хейзел Грей. Мы оба уже давно одержимы Твин Пикс. Один из нас, Марк, ведет подкаст об этом под названием «Радио Оленьего Луга». Другой, Дэвид, является автором статей, эссе и книг о сериале. Кроме того, мы оба любим тайны. И вот мы вознамерились раскрыть убийство Хейзел Грей. Вот только никакой Хейзел Грей не было. И северная часть штата Нью-Йорк не стала большой зацепкой или ключом, как тогда писали. Однако же была Хейзел Дрю, убитая в лесах Сент-Лейка, штат Нью-Йорк, летом 1908 года. Ее убийца так и не был опознан или задержан, и мы приступили к расследованию. Впервые мы посетили Сент-Лейк в 2016 году после общения с историком города Бобом Муром, дружелюбным светловолосым мужчиной в очках, который выглядит именно так, как и положено выглядеть учителю истории и обществознания средней школы. Боб показывал нам старинные открытки, водил нас на экскурсии, отвечал на бесчисленные электронные письма и телефонные звонки, даже кормил нас похлебкой из морепродуктов и предлагал свободную спальню. От нашего имени Боб проконсультировался с экстрасенсом, который сказал ему, что, возможно, он так одержим этим делом потому, что является реинкарнацией убийцы. После этого мы некоторое время следили за Бобом и сделали пометку, чтобы он никогда не возвращался к этому экстрасенсу. Самое главное, он организовал сообщество, группу людей, в которую входили и те, кто постоянно жил в Табертоне, и потомки тех, кто был так или иначе причастен к делу, и просто местные жители, интересовавшиеся давними событиями. Все они в течение следующих 4 с лишним лет были нашими ополченцами с Бейкер-стрит. Они делились своими личными знаниями о регионе и помогали в поиске улик. Мы даже привлекли бывшего агента ФБР, не Дейла Купера, для помощи в расследовании, но он исчез где-то по пути. Мы до сих пор не знаем, что с ним случилось. У нас по спине пробежали мурашки, когда потомки и члены семей ключевых фигур в этом деле поделились воспоминаниями из первых рук о своих предках. Например, внуки двоюродной сестры Хейзел, Этты Беккер, которая провела с ней выходные 4 июля 1908 года, менее чем за 48 часов до трагедии. Среди прочего, мы узнали, что в Табертонских лесах, независимо от того, обитали там призраки или же нет, почти наверняка устраивались антикатолические собрания Американской ассоциации защиты, организации, в чем-то подобной Куклус-клану. Проходили они в пещерах, недалеко от тех мест, где тамошние подростки строили домики на деревьях и встречались подальше от глаз своих родителей. До нас дошел упорный и широко распространенный среди местных жителей слух о том, что 3 влиятельных горожан, врач, адвокат и владелец похоронного бюро, сыграли определенную роль в смерти Хейзел и последующем заметании следов, хотя ни один из этой троицы так и не был окончательно идентифицирован. В Сент-Лейке отследить слухи было легче, чем установить настоящие имена. Натыкались мы и на препятствия, причем многочисленные. Расследовать нераскрытое дело 113-летней давности Очень даже непросто. Боб Мур отважно пытался выудить записи из похоронного бюро братьев Ларкин, где проводилось вскрытие Хейзел. Но все, что мы получили, это запись в журнале регистрации. Мы нашли фотографию совсем юной Хейзел Дрю с ее матерью, но не смогли убедить семью поделиться этим снимком. Мы объездили весь округ в поисках материалов расследования. Оказалось, что они, скорее всего, были отправлены на хранение и пропали во время наводнения. Не осталось ничего. Ни бумажных записей, ни физических артефактов, вообще никаких вещественных доказательств. Однажды клерк округа Ренселер уронил нам на колени огромную коробку с отчетами коронера, включая пергаменты, датированные еще 1870-ми годами, что-нибудь из 1908 года. Конечно же, нет. Самым ужасным было то, что мы потеряли одного из наших сыщиков-любителей, жителя Табертона Джона Уолша, который скончался 11 октября 2019 года в возрасте 55 лет. Именно Уолш помогал Марку Фросту исследовать это дело десятилетиями ранее, когда Марк разрабатывал Твин Пикс. В какой-то момент, как нам тогда казалось, мы подошли очень близко к раскрытию дела. Мы обнаружили, что Анна Лабель, которая работала в универмаге Фрира в Трое и знала Хейзел Дрю, степень их дружбы остается загадкой, носила то же имя, что и некая мадам в районе Красных Фонарей, известном как Линия. Это Анна Лабель, мадам, оставила свое состояние стоимостью около 26 тысяч долларов Эбботу Джонсу, влиятельному адвокату из Троя, который в 1931 году защищал гангстера Джека Ноги Даймонда, обвиненного в похищении и нападении. Неважно, что на следующий день после оправдания его застрелили в постели любовницы. Джонс был избран окружным прокурором округа Ренселер вскоре после убийства Хейзел Дрю, обойдя Джарвиса О'Брайена, руководившего тогда расследованием. Были ли эти две Анны Лабель одной и той же личностью? Если да, то имело ли это какое-либо отношение к расследованию убийства Хейзел Дрю? Второй вопрос отпал сам собой, как только мы обнаружили ответ на первый. Между двумя Аннами Лабель не было никакой связи. В тот миг мы, вероятно, чувствовали то же, что и детективы, пытавшиеся раскрыть это дело в 1908 году. На эту ниточку нам любезно указал Марк Маршалл, школьный курьер в Аверилл-парке, который работал на нас в Сент-Лейке, подал немало ценных идей и помог наладить связи. Марк вырос в Грисволд-Хайтс, в жилом комплексе на восточной стороне Троя, примерно в 6 кварталах от последнего места жительства Хейзел Дрю. Там, где он живет сейчас, в восточном Поэстон-Килле, до сих пор сохранились остатки церкви, которую посещала семья Дрю. Вскоре мы стали называть его детективом. Если бы Марк Маршалл и Боб Мур были там в 1908 году, убийство Хейзел Дрю, несомненно, было бы раскрыто. Хейзел Дрю была убита в Табертоне, но жила в Трое, примерно в 17 километрах к северо-западу от Сент-Лейка. Вскоре мы обнаружили, что тут действительно имеет место повесть о двух городах. 6 лет назад мы почти ничего не знали о Трое. Теперь мы могли бы написать книгу, если не считать того, что она уже написана местным историком Доном Ритнером. Кто знал, что дядя Сэм был тезкой Сэмюэля Уилсона, мясника из Троя, поставлявшего мясо войскам во время войны 1812 года, что рождественское стихотворение «Однажды ночью перед Рождеством» впервые было опубликовано в газете «Трой Сентинел» и представлено дочерью тамошнего священника, Втрое вырос президент Честер Артур. Герман Мелвилл написал там «Тайпи» и «Ому». Джордж Вашингтон Гейл, Феррис-младший, изобретатель колеса обозрения, окончил втрое политехнический институт Ренселера. Не обошелся город и без негодяев, и без чести. Мэри Элис Фейхи, Мэйми Фей, заправляла своим прискорбно прибыльным бизнесом проституцией на центральных улицах Троя, пользуясь защитой полиции. В здании здешнего суда был оправдан Джек Ноги Даймонд, а в 1865 году шляпник из Троя Томас Бостон Корбетт застрелил в вирджинском амбаре Джона Уилкса Бута, пустив тому пулю в голову. Твин Пикс привел нас сюда. В Твин Пикс мы сейчас и возвращаемся. Сходство между убийством Хейзел Дрю и телесериалом буквально тыкало в нас пальцем. В Сент-Лейке, как мы выяснили, есть свои собственные вершины-близнецы. Перего-Хилл в северо-восточной части города и Оук-Хилл, недалеко от центра, каждый достигает высоты в 270 метров. Восточная часть города, включая Табертон, соседствует с лесом, напоминающим анагогический Гоуствуд, лес призраков в Твин Пикс. Тело Лоры Палмер было обнаружено на берегу озера лесорубом Питом Мартелом, когда он шел ранним утром на рыбалку. Тело Хейзел в мельничном пруду двумя молодыми людьми, отправившимися на выходные в поход на рыбалку. В прежние времена до вырубки лесов. Лесозаготовки были в Сент-Лейке крупным бизнесом. На мельницах, приводимых в действие сначала водой, а затем паром, работало более 200 человек, обогащавших своих владельцев точно так же, как это было на фабрике Паккарда в Твин Пикс. Когда заводы в Сент-Лейке и Трое закрылись, промышленность двинулась дальше, и эти рабочие места были потеряны навсегда. Ничем не напоминает третий сезон «Твин Пикс». Колоритные персонажи, такие как сумасбродные родители Хейзел, угольщик Рудольф Гандрум, слабоумный работник Фрэнк Смит, воинственная тетя Минни Тейлор и неприступный дядя Уильям Тейлор, казались реальной копией дамы с поленом, доктора Джейкоби, майора Брикса и Сары Палмер. Наконец, в один особенно волнующий момент мы наткнулись на имя Томаса Лоусона, которому много лет спустя предстояло стать прадедом Марка Фроста по материнской линии, человека, который отправил нас в это путешествие. Лоусон — весьма уважаемый профессор Политехнического института Ренселера в Трое. В то время был второстепенной фигурой в истории Хейзел Дрю. Коллега и другом ее последнего работодателя, научного сотрудника этого же института Эдварда Керри, который также некоторое время работал городским инженером. Признаться, на какой-то миг это открытие нас встревожило. Ни одному из нас не хотелось нести ответственность за обнаружение того факта, что прадедушка Фроста был каким-то образом причастен к смерти женщины, вдохновившей его правнука на самое известное и долговечное творение. К счастью, звонить Фросту с этой новостью нам не пришлось. Чем глубже мы продвигались в своем исследовании, тем поразительнее становилось сходство между двумя женщинами, стоявшими в центре этих историй — Хейзел Дрю и Лорой Палмер. Обе были красивыми и соблазнительными молодыми женщинами. Обе могли вызвать в мужчине страстную одержимость. Лора, как выразился ее психиатр доктор Джейкоби, обставила свои секреты крепостями. У Хейзел тоже были секреты, и те, кто ее окружал, либо не смогли в них проникнуть, либо сошли в могилу, защищая их. В случае с Лорой ключи были повсюду, но все те, кто находился на ее орбите, игнорировали их, что и привело к ее смерти. Как знать, возможно, Хейзел осталась бы жива, если бы люди были повнимательнее. Правда, Лора происходила из богатой семьи, и ее отец был успешным адвокатом, работавшим на самого богатого человека в городе, тогда как Хейзел принадлежала в лучшем случае к семье со скромным достатком. Ее отец был бездельником и мошенником, любил заложить за воротник и, похоже, не мог удержаться на постоянной работе. Но Хейзел все же ушла из дома в довольно раннем возрасте и потом общалась с некоторыми из самых влиятельных, значимых в политическом отношении городских семейств, познакомилась с образом жизни, чуждым ее собственному. И Лора, и Хейзел мечтали о побеге и переосмыслении своего существования. В конечном счете судьба распорядилась иначе. Будь Хейзел мужчиной или богатой особой, привело ли бы это к задержанию ее убийцы? Возможно. Тем не менее, убийство Хейзел и последующее расследование не остались без внимания. Более того, оно стало темой для первых полос газет по всей стране. Почему? Девушка из рабочего класса, из бедной семьи, была убита в каком-то лесу, о котором большинство людей даже не слышали. Однако было в этой истории нечто неудержимо притягательное, нечто такое, что привлекло внимание даже известных журналистов, вроде Элизабет Мэриуэзер Гилмер, псевдоним Дороти Дикс, и Уильяма Клеменса. По мере того, как мы продолжали расследование, причины стали проявляться сами собой. Во-первых, политический аспект. Работодатели Хейзел были влиятельными людьми. Окружной прокурор Джарвис О'Брайен был выдвинут на переизбрание. Всплыли слухи о разгульных секс-вечеринках и молодых женщинах, удерживаемых против их воли в лагере или летнем доме, неподалеку от того места, где нашли тело Хейзел. В газетных статьях ежедневно появлялись утверждения о тайных связях жертвы и, возможно, даже о нежелательной беременности. Мы начали с того, что задались вопросом: кто убил Хейзел Дрю? В итоге мы также погрузились в другую, еще более непростую загадку. Кто такая Хейзел Дрю? Ведь почти все люди из той истории, в основном детективы и журналисты, были мужчинами. Сама история подавалась через мужской взгляд, и Хейзел, как Лора Палмер и ее прототип, одноименная героиня фильма нуара «Лаура» 1944 года, снятого Отто Премингером, стала экранной проекцией, вобравшей в себя те достоинства или недостатки, которыми наделили ее ненадежные рассказчики. Она стала женщиной, которая определяла мужская одержимость. Как мы уже говорили ранее, расследовать нераскрытое дело 113-летней давности непросто. Однако мы считаем, что раскрыли убийцу, и у нас есть довольно веские аргументы в пользу обвинения. Решение взрывоопасно. Слушайте дальше, и вы узнаете, кто и почему. Хейзел Дрю мертва уже 113 лет. Вопреки Эпикуру, Хейзел все еще здесь.